Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Добрый вечер, дорогие друзья. Меня зовут Александр Ананьев. Продолжается «Светлый вечер» на радио «Вера». Пришла пара вопросов неофита. И прежде чем я озвучу тему, я хочу представить вам... Но это уже больше, чем просто гость. Это человек-тема, тема сам по себе. Я представляю вам моего сегодняшнего собеседника, настоятеля храма священномученика Власия в Старой Конюшенной Слободе, между нами говоря, его должностей, служений, званий на самом деле гораздо больше, но мы договорились ограничиться лишь этим. Архимандрит Никандор Пелишин, постоянный гость радио «Вера». Отец Никандор, здравствуйте.
Добрый вечер.
Отец Никандор не из тех, кто удивляется промыслу Божьему, удивляется неслучайным совпадением. Он знает, что так оно работает, он уже не удивляется давно таким вещам. А я, как малыш неразумный, все время радуюсь и удивляюсь тому, как это происходит. Позволю себе рассказать, как вообще строилась вот эта вот наша программа и вот эта история с ней связанная. Не так давно мне пришлось монтировать разговор Аллы Митрофановой, моей жены, с замечательнейшим человеком, Фредерикой де Граф, духовной дочерью митрополита Сурожского Антония, рефлексотерапевтом, который служит в московском хосписе. Вот. И она очень много говорила о красоте, о том, как может быть опасна красота.
Может быть.
О том, да. Как красота может стать преградой между человеком и Богом. По крайней мере, я так это услышал. И мне стало жутко интересно, потому что я был уверен в том, что если что-то красивое, то это красиво от Бога. Потому что если ты видишь красивую девушку, это, ну, творение Божие. Если ты видишь красивое дерево или красивый цветок, это творение Божие. Если ты видишь красивую дачу загородную на Рублевке, это тоже творение Божие, это прекрасно. И тут вдруг начинаю понимать, что если вот ты встречаешь красоту и что-то красивое, это что-то становится преградой между тобой и Богом. И это что-то, что несет в себе какую-то духовную опасность. И буквально сразу же мне попадается другой разговор. Думаю, что не имеет смысла скрывать. Это разговор с замечательной актрисой Евгенией Хременко, которая рассказывает об одном из своих сыновей. У одного из ее сыновей так получилось от рождения некрасивое, уродливое вот пятно, знаете, бывает на щеке.
Родимое, да?
Неродимое – это какая-то доброкачественная опухоль. Ну, вот так вот. Ее можно убрать, в принципе, вот теоретически можно убрать. Но сын решил не убирать это пятно, и со временем и он, и его мама, они поняли, что это пятно... Без этого пятна он бы был просто ослепительный, он бы был красивый. Он снимался и в «Ералаше», он снимался в фильмах каких-то. Вот он бы был просто красавец-парень. И она говорит, вы понимаете, если бы он был просто красавец-парень, он бы не научился любить так, как он умеет сейчас. Он бы не научился терпеть так, как он умеет сейчас. Он бы не научился прощать так, как он умеет. Вы же знаете, как могут быть жестокие дети, если им встречается ребенок там с пятном на лице, да? То есть это очень многому ему научило. И, насколько я понимаю, он до сих пор не избавился от этого пятна. Получается, что он осознанно принимает решение оставаться некрасивым, потому что красивым быть опасно.
В общем, так или иначе, я решил поговорить об этом с дорогим другом, архимандритом Никандором Пелишиным.
И так получается, дальше игра в совпадение. Так получается, что мы решаем поговорить с ним об этом сегодня. И я совершенно случайно узнаю, что через несколько дней, 9 сентября, Международный день красоты. Вот буквально совсем скоро.
И... Вот тут держитесь за стулья. 9 сентября, день рождения архимандрита Никандора Пелишина.
Вот как такое может быть? Скажите мне, пожалуйста, это что, совпадение? Нет, это не может быть случайным. Что такое красота, отец Никандор? По-человечески.
Саша, для вас. Честно, вот могу признаться, Радио Вера такая площадка, когда я все время в чем-то признаюсь. Мне потом мои друзья пишут, говорят, слушай, слушал с тобой выпуск. Ты такие вещи говоришь откровенные. Ну, правда, вот я скажу честно, почему вот все же Радио Вера – это некое такое продолжение церкви, потому что здесь он прям дышит, понимаете? Господь дышит, и мы чувствуем это дыхание. Вот я сейчас пришел на передачу к вам с одними мыслями, но вот сейчас слушаю вас прямо в моменте. Я вспоминаю стихотворение, которое я выучил в школе в рамках школьной программы. Не знаю, какой это, 8-й класс, 9-й класс, не помню, какой класс. Николай Заболоцкий, называется «Некрасивая девчонка». Или «Некрасивая девочка», или «Некрасивая девчонка». И я до сих пор помню, как я его учил, как я его рассказывал, где описывается про некую некрасивую девочку, которая играла во дворе среди ребят, ее никто не замечал, а ей не надо было, чтобы ее замечали. И вот Николай Заболоцкий, заканчивая ее, говорит так: «И пусть черты ее нехороши, и нечем ей прельстить воображение, младенческая грация души уже сквозит в любом ее движении. А если это так, то что есть красота? И почему ее обожествляют люди? Сосуд она, в котором пустота, или огонь, мерцающий в сосуде?» Вот это вопрос вечный, потому что... Красота – это же и философский термин, и богословский термин, и просто слово, которое есть в обиходе каждого человека, который живет на этой земле, вне зависимости от того, есть ли у него философская подготовка или богословские навыки. Все понимают, что есть красота, и все знают о том, что красота относительна, что одним людям нравится одно, другим другое, третьим третье.
Подождите, но разве это... Красота, она красота. Если дом красивый, ты видишь дом красивый. Если девушка красивая, ты видишь девушка красивая.
Вот я тоже хочу об этом сказать, о том, что, конечно, у каждого человека есть некие свои критерии. Ну, вот, например, про дом. Дом, ну, наверное, все-таки, если мы говорим о творении, да, то оно красиво тогда, когда оно гармонично. Ну, в большинстве своем. То есть, если человек гармонично сложен, и вот так мы смотрим на него, и он вот в нем вот так Господь создал, что он так красивый. Люди...
Опять же, дорогой отец Никандр, простите, перебью. Самое гармоничное строение, которое я видел, это хрущевка. Она абсолютно гармонична. То есть, она абсолютно гармонична. Нет ничего более вызывающего
уныния. Но в этой простоте тоже почему же?
Потому что, подождите, вы хотите сказать, что хрущевка не вызывает уныния?
Это все зависит от вашей реакции, как вы настроены. То есть можно уныние найти где угодно, а можно не унывать ни от чего. То есть как бы все зависит от того, что внутри вас живет и чем вы движетесь. В общем-то и целом понятно, что красота – это то, что захватывает человека, когда он ничего не может с собой поделать. Он смотрит, и он понимает, что это красиво. Он может сказать... Это некрасиво в пику, не знаю, кому-то, например, или... Но самого себя, вот это внутреннее ощущение божественной души, которая в нем, она точно себе определит, что это красиво. Это заложено, прошито в природу человека от Бога. Чувствовать красоту, потому что красота — это и есть сам Бог. И когда мы это чувствуем, то мы видим, что да, это красиво. А относительно... вашего, ваших соображений о том, что красота — это опасно, ну и жизнь — это опасно. Ну, много чего опасного в нашей жизни есть.
Самая большая опасность — это не найти или потерять Бога. В этом смысле красота опасна. Почему? Рассуждение вот какое.
Так.
Красота — это поверхность. Это то, что на поверхности. Это внешность.
Вы про форму говорите, да?
А всегда... Мы же говорим, когда мы говорим о красоте, мы же говорим не о том, что там богатая душа, доброе сердце. Мы говорим именно об оболочке, о внешности. Как рассуждает Фредерик де Граф, которую я просто восхищаюсь каждым ее умозаключением, она говорит: вы поймите, до тех пор, пока вы остаетесь на поверхности, не пытаясь заглянуть в глубину, в молчание, вы не познаете Бога. Потому что Бог в глубине. Бог в глубине.
Я не согласен с этим.
Оставаясь на поверхности, вы останетесь лишены Бога.
Да почему так-то? Ну почему я вот при всем, вот давайте при всем уважении, значит, к госпоже Фредерике, при всем уважении, ну что, мы пишем как новое Евангелие, что ли? Я не понимаю, но вот откуда такие категорические, вот это, и вообще это так опасно. Вот что такое опасно? Опасно — это категоричность.
Угу.
Оставаясь на поверхности, вы никогда не познаете Бога. Кто сказал это? Если это авторство мною, глубоко уважаемой Фредерике, ну хорошо, тогда нужно говорить, что это частное мнение человека. И возводить его в некий, как сказать, эталон. Зачем? Ну, то есть, как бы опять мы начинаем приходить к некой, к некому ограничению. То есть, чтобы познать Бога, надо обязательно уйти с поверхности. Да что, Бог может открыться когда угодно. И в любом... Знаете, вы же помните, когда Слица начала говорить, да? То есть, камни могут вас запить. Здесь все зависит от того... Какой выбрал способ или путь Бог для того, чтобы спасти каждого из нас? Вот для кого-то, безусловно, нужно уйти из поверхности в глубину. А кто-то, быть может, и не успел уйти из поверхности в глубину, но Бога увидел. Не знаю, здесь Бог все-таки, он же не линейный. Он очень настолько многогранный, что мы так устроены, что всему нужна форма. И дух творит форму, и всякое содержание, чтобы оно сохранилось, оно должно быть облечено в форму.
Форма важна?
Конечно. Да, конечно, все важно. Нельзя сказать, что это важно, а это не важно. В какой степени? Разная степень.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Вопросы неофита на радио «Вера» – невероятно интересный разговор с моим сегодняшним гостем, настоятелем храма священного мученика Власия в Старой Конюшенной Слободе, архимандритом Никандром Пелишиным.
Прежде чем я уточню вот о том, важна ли красота, и вы сказали, что важна, я записал.
Конечно,
отец Никандр,
важна.
Важна. Но я вам сейчас попробую доказать, что нет, не важна и, более того, опасна. Вот, я хочу... Да, я хочу сделать небольшую сноску внизу страницы о том, что... Вот я говорю, да, Фредерик де Граф сказала это.
Да.
Я уточню. Я так услышал, что она это сказала.
Вот, это еще точнее замечательно.
Я так услышал, я так понял. Вполне возможно, что вот я сейчас вернусь домой, переслушаю этот разговор и пойму, что на самом деле там звучало иначе. Я просто, мне было удобно так услышать.
А может быть, это к месту было некое такое усиление,
да, чтобы, да, знаете... Да, да, да. Но я так... Вы знаете, Саш, мне показалось, в этом есть великая мудрость.
Саш, вот я когда учился в университете, я же инженер по образованию, да, и когда мы проходили, например, сопротивление материалов, нам говорили о том, что если, допустим, какая-то металлическая поверхность согнута, чтобы ее разогнуть, ее надо перегнуть немножко. То есть ее просто догнуть до поверхности, до горизонтали не получится. Надо ее немножко перегнуть, тогда она придет в исходное положение. Поэтому иногда, чтобы достигнуть конкретной цели, в конкретном разговоре, нужно немножко перегнуть. Где-то прибавить категоричность, сказать, да вот так, и тогда человек раз и запомнил это.
Но мне просто было бы неловко, если бы потом мне пришлось смотреть в глаза Фредерике, и она говорит: Александр, ну я же такого не говорила. Дорогая Фредерика, я заранее прошу вас прощения, если я ввожу в заблуждение наших слушателей отца Никандра. Я был в женском монастыре.
Так.
И сложное в этом женском место. Монастыре было много молодых монахинь.
Угу.
Очень красивых девчонок. Вот очень красивых. Я просто понимаю, что они очень красивые. И они, это была задача, делали все, чтобы не быть красивыми. Максимально закрывались черными одеяниями. Максимально закрывали лицо, руки, волосы, все.
Угу.
Знаете почему?
Нет.
Чтобы не быть красивыми. Для них это важно.
Ну, так просто проще.
Вот.
Так просто проще.
А красота опасна.
Да ничего опасного-то. Опасна не красота, а реакция на красоту. Красота сама по себе — это же константа. То есть красота — это синоним Бога. Понимаете, Бог...
Ну, подождите, есть красивые люди, есть некрасивые.
Ну, конечно, а есть грех, а есть добродетель.
Угу.
Конечно, грех искажает. Конечно же, вот смотрите, возвращаясь, значит, к женской природе, да, мы привыкли считать, что венец творения — это человек. А я бы уточнил, не человек, а женщина. Потому что мужчина, он творится, ну, из праха земного, из того, что, почему мы ходим.
Однажды я закажу большую плиту из красного мрамора, где бронзовыми буквами будут выбиты слова «не человек, а женщина».
Архимандрит Никандор Пелишин.
Это опять выдернуто из контекста. Вот, вы понимаете, что мужчина творится, Адам творится из праха земного, а женщина из чего творится? Уже из ребра Адама. Уже материал для творения более высокий, совершенный. Ну и, собственно говоря, и мы видим, что соблазн приходит через нее к Адаму, перед которой тот самый, как сказать, опасность, перед которой не устоял. И дальше мы видим, что грех вошел через Адама, и Господь искупает его, но приходит в этот мир снова через женщину, через Богородицу. Поэтому красота, она, наверное, как, не знаю, как нож, быть может. Если человек не умеет обращаться с ним, он может порезаться.
Что значит не уметь обращаться с красотой?
Не уметь правильно реагировать на нее. То есть, если мы прельщаемся красотой и начинаем видеть в этом некое, ну, как сказать, когда некоторые есть мнения в церкви, что, значит, грех первородный произошел тогда, когда Ева отвела свой взгляд от Бога и увидела, что плод прекрасен. То есть, когда она свой ум, свое сердце и глаза перевела с Бога на нечто прекрасное, сотворенное, на плод. И здесь не уметь пользоваться красотой, когда мы начинаем красоту рассматривать вне творения Бога, что оно само по себе красиво. Нет, нет. Все на этой земле имеет привязку к Богу. И все прекрасно и безопасно только тогда, когда мы понимаем, что прекрасный человек, мы восхищаемся этой красотой, и внутри нас не возникает никаких греховных помыслов, не возникает никаких вот этих страстных движений, а если и возникает, то мы быстренько себя отводим к тому, что эта красота, источник нее Бог, и мы должны в этом всем увидеть красоту замысла Бога о человеке. Поэтому, когда вы говорите, что молодые девушки, которые борются со своей природой, уходя и делая вызов природе, уходя в монастырь, конечно же, нужно, никогда не хранят солома с огнем рядом, да? Всегда стараются все-таки соблюдать правила безопасности, поэтому безопасней скрыть свою красоту, чтобы люди не подготовленные, неопытные, не соблазнились бы этим. И она, чтобы этот человек не стал предметом соблазна, и чтобы она не увидела на себе взгляда, который, быть может, наполнен чем-то страстным и сможет ее увлечь в эту бездну. Поэтому красота сама по себе прекрасна, как и Бог, но при всем при этом мы должны понимать, что ее источник именно в Творце, а не в самом носителе этой красоты.
Красота должна соблазнять по своей природе.
Ну, кому она должна-то?
Цветок красивый, да. Не просто так. Цветок красивый, чтобы его заметила пчела, прилетела и его...
Да, Господи, помимо, что пчела летит на аромат, она не видит красоту.
Не-не-не, она цветка. Прям вот видит яркий цветок. Ну, конечно. Ну, а иначе зачем бы были цветы красивые? У этого есть очень четкое объяснение.
Вот я могу с вами не согласиться.
Женщина красивая, потому что... Знаете почему?
Почему?
Потому что она здоровая. И... Мужчина смотрит на красивую женщину, он понимает, что это здоровая женщина, и вот подсознательно, по своей природе, mm-hmm. да, человеческой, очень, mm-hmm. очень приземленной,
да-да-да.
Очень животной
да-да-да.
Даже, он начинает даже не думать, а чувствовать, что ага, вот эта вот красота свидетельствует о том, что эта женщина может стать прекрасной матерью для моих будущих детей. И да. Поэтому он чувствует к ней влечение.
Но здесь очень опасно есть путь, когда этот мужчина может каждую встречающуюся красивую женщину считать, что она может стать матерью для его детей, понимаете? Тем отличается человек от животного, что у него есть разум, и он призван контролировать свои чувства. Не чувства даже контролировать человека и разбивать его, а он должен контролировать свои чувства.
Знаете, что самое смешное? У нас Чего? Есть собака Добби, и мы... В любом удобном и неудобном случае с Алечкой рассказываем, с моей да. женой, а и собаке. Вот для моей собаки категории красоты нету. То есть он любит нас одинаково, вне зависимости от того, красивые мы или некрасивые. Когда он встречает других собак на улице, он же не смотрит так, вот это красивая собака, а вот это некрасивая собака. Для него нет таких категорий. он очень так, ну, рационально все оценивает. Это большая собака, от нее надо держаться подальше. Ну, это маленькая собака, она скучная. Вот эта собака моего размера, с ней можно поиграть. Вот. Ну, то есть для животного нет категории красоты. Я категория красоты — это исключительно такая.
Для человека.
Человек. И конечно. Тут мы говорим о том, чтобы человек не включал в себе животное, оценивая красоту. Для животного нету такой категории.
Вы понимаете, дело в том, что у нас же это же некое соединение, у нас есть животное начало и есть божественный разум, который вкраплен в каждого из нас. Поэтому, когда это сочетается, то у нас совсем некое другое проявление животного начала, нежели чем у собаки, понимаете? Это очень сложная структура, которую Господь создал, сотворив человека. И мы призваны все-таки к адекватности. Мы призваны к тому, чтобы все было размеренно, взвешено, постараться, по крайней мере, да. Не просто бросаться всякий раз в омут с головой, хотя мы можем. Никто не ограничивает, пожалуйста, бросайся. Вопрос в последствиях, да. Мы всегда должны. Что такое человеческий опыт? Чем, знаете, такая замечательная есть поговорка или пословица: если бы молодость знала, а старость могла, да. То есть, когда человек приходит уже в некое такое успокоение со временем, он через путь ошибок проходит и понимает уже цену правильным действиям, неправильным действиям. И слава Богу, что у нас есть опыт других людей, когда мы слышим и думаем, что, наверное, можно было бы так сделать. Хотя опыт своих ошибок намного более ценный, чем ошибки других людей.
Искусство как носитель красоты. Угу. Неспроста называется искусством, это искушение.
Думаете?
Полагаю, что да.
Ну, в смысле, что это однокоренные слова?
Ну, этимологически так точно. Ага. Искус, искусство, искушение. Достаточно прийти в Пушкинский музей и так критически, с христианской, с такой,
слушайте,
с благостной точки зрения посмотреть на скульптуры и картины, которые там представлены, может сказать, господа, но это просто неприлично. Что вы себе позволяете? Здесь дети ходят.
Саша, вот когда человек принимает решение стать монахом, то он проходит в монастыре искус. Искус. Mm-hmm. Проверку. Проверку, да. Проверку своего решения. Тоже называется искус. Поэтому я думаю, что всякое явление в жизни, в том числе и произведение искусства, это проверка на то, перешли ли мы из уровня вот животного уже в более духовное состояние.
Слушайте, так получается, я всю жизнь неправильно понимал значение слова «искушенный». Искушенный — это прошедший проверку, конечно, испытанный,
конечно.
А не тот, который уже был подвергнут искушению.
И он прошел через это, да.
Ага.
Может быть, даже он упал во время искушения, но он знает цену.
Угу.
То есть, почему, в чем...
Класс, я не знал, да. Я не знал этого. Это очень, очень важное наблюдение.
Для да, меня. И поэтому и Пушкинский музей, и прочие, конечно, есть множество музеев мировых, где есть различные произведения искусства, которые, ну, в разное время были разные приоритеты красоты, угу. Да, опять к красоте обращаюсь. Угу. Когда-то это были обнаженные тела, полуобнаженные тела. И я думаю, что когда мы с вами младенчествуем своей душой, то, наверное, для, как сказать, для младенческой души он не так цепляется за это. Почему, например, я раньше задумывался, когда идешь по городу, и на это, кстати, рекламодатели часто покушаются. Если они хотят зацепить человеческое сознание, то они на рекламе изображают человека полуобнаженного. Неважно, что это, реклама шин, там, духов, чего угодно. Человек, у него он раз сакцентировал внимание и уже запоминает эту рекламу. Это такой запрещенный удар ниже пояса. Нельзя так, конечно, поступать, потому что все же нужно нам беречься, потому что мы не всегда готовы вот этот искус пройти.
Угу.
И, конечно, в этом смысле красота опасна, конечно. Но красота как некий способ познания Бога, я всегда вспоминаю великомученицу Варвару, которую отец, язычник, заточил в башне, и она, созерцая природу, каждый день пришла к идее, что у этой природы есть Творец, который смог настолько прекрасно сотворить эту природу. Часто бывает так, что мы бываем в каких-то красивых местах, стоим, и вспоминаем эти слова «остановись мгновение», да, ты прекрасно, когда ты просто... Ты, особенно море на меня так действует. Я когда стою перед морем, я понимаю, что я просто... Не то чтобы я растворяюсь, но все мои эгоистические чувства о себе, они уходят. Мне так здорово созерцать вот это необыкновенное, необъемное творение Бога и эту красоту этого величия, что я сам, и как-то там мои там, грехи, переживания, страсти, все это как-то уходит на какой-то второй план, потому что мне хочется быть причастным вот этой вечной красоты божественного творения.
Христианка не должна носить украшения.
Это где-то так это говорит.
Я слышал.
Апостол Павел говорит, что красота женщины заключается не в украсительстве, не в украшении себя.
Да.
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 Иоанн Златоуст говорит, не в плетении волос.
Угу.
Да-да-да.
Угу. Ну, то есть недостойно женщине украшать себя, ну, равно как, наверное, мужчине. Украшать себя недостойно. Ну, что, опять же, свидетельствует о... Ну, почему же сложно?
Ну, потому что мы говорим о каком человеке?
Ну, допустим, мы говорим о 32-летней прихожанке храма.
Ну, а прихожанке храма...
Власия, да. В старой конюшной слободе. Вот она приходит вся в украшениях, а отец Никандр говорит, Марфушка, ну-ка сними скорее вот эти все свои побрякушки.
Никогда так не скажу, потому что у каждого человека внутри своя уникальная жизнь идет. И я не могу вторгаться в эту жизнь и не понимаю этих правил, по которым идет эта жизнь. Бог знает эти правила. Если человек в данный момент чувствует, что ему не хватает собственной красоты, которую Бог вложил в него, и ему хочется каким-то образом украсить себя, неважно, чем одеждой, например, да, неважно, не украшениями, а одеждой, то это выбор человека, это его современное состояние таково. И если это застилает его сознание, и он уже начинает как-то уже перегибать, ну, помолясь, можно будет ему сказать об этом, если чувствуешь, что твои слова не навредят. А так-то человек сегодня нарядился, а вечером пришел и расстроился от того, что он не получил того, что хотел, например. Это же такая тайна, которая человеческое сознание меняется постоянно. И вопрос в приоритетах. То есть, как бы, для чего человек сегодня себя украсил? Да, у нас есть некое такое стремление, и, конечно, оно свойственно всем, но это правда, то есть и в церкви это есть. Мы, например, нас за что часто упрекают? За то, что мы украшаем храм.
Вы опередили мой вопрос.
Да, золотыми куполами, золотыми крестами,
ну, там, дорогие, драгоценными... золотыми куполами, драгоценными... цветами на праздник вот прям украшают, вот прям очень красиво. И столько души в это вкладывают, и средств,
да.
Потому что цветы все-таки дорогие довольно.
Да, что можно было бы это все потратить
на... детям отдать в школу,
да. И сразу вспоминается разговор Господа с Иудой, да, вот, о том, что... Зачем такая трата мира, если можно было бы...
Раздать бедным.
Я вся... Моя... Знаете, в чем проблема? Моя проблема в том, что я глубоко верю, что всякое страдание человека на земле, оно не случайно. И человек, страдая здесь, например, от уродства, или от болезни, или от неких ограничений, он обязательно будет обласкан от Господа потом. Господь никогда не бывает в должниках. Если Он проводит человека через это страдание, значит, потом все будет так, как должно быть. А вот человек красивый, человек богатый, человек успешный, у которого все благополучно, бывает так, что ему очень сложно справиться с самим собой, потому что он, вот заградившись всем вот этим внешним, ему так бывает сложно поверить в то, что это не его, а Бога.
Буквально сегодня говорил с одним замечательным священником, он использовал выражение «зацепиться за вечность».
Да.
Ему сложнее зацепиться
сложно,
за вечность.
Потому что ему очень сложно понять, что это не его.
Угу.
Очень сложно с этим расстаться, когда это уходит. И это большое испытание для человека. Вот мы завидуем, как правило, этим людям, у которых что-то лучше. Квартира получше, машина получше, там, состояние. А мы сами никогда не проходили через это, мы не знаем, как это сложно. Мы не знаем, как сложно жить людям красивым, в которых их собеседники видят зачастую объект животного вожделения, например, да, и которые... ты идешь по улице, люди, например, на тебя смотрят, и им сложно поверить, быть может, что внутри тебя очень там трепетная душа или острый ум.
Вы заметили, дорогой отец Никандр, что мы начали программу с вашего удивленного возгласа? Ну, кто сказал, что красота — это опасно? Ну, зачем так?
А мы начали с того, с поверхности начали.
Да. А сейчас мы пришли неожиданно к выводу, что человек красивый имеет меньше шансов быть с Богом.
Ну, нет же. Ну, опять вы пришли к правилам. Я не хочу, чтобы правила выводили какие-то.
Нет,
правила
опасны. Так оно и есть, на самом деле. Давайте сейчас прервемся на минуту. У нас полезная информация. А через минуту продолжим наш непростой, но очень важный разговор. Хотя почему важный? Мне быть красивым не светит. Остается только надеяться на Бога. Не отходите далеко. Мы продолжим разговор совсем скоро.
Светлый вечер. На радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Архимандрит Никандр Пелишин, настоятель храма Священного Мученика Власия в Старой Конюшенной Слободе.
Замечательный человек, отмечающий день рождения в Международный день красоты. Ну, так уж случилось, отец Никандр не выбирал день, когда родиться. Но, видимо, это как-то сказалось на всем его жизненном пути. И все, что он говорит, и все, что он делает, и то, как он выглядит, это просто красиво, красиво с большой буквы. И мы говорим сегодня именно о красоте. Я пришел сюда с категоричным и, в общем, провокационным в каком-то смысле утверждением, что красота, дескать, это опасно, христианке быть красивой опасно, мужику смотреть на красивых женщин опасно, носить красивые ботинки плохо и грешно, хотеть красивую машину, вообще страх смертный, и ты сразу сгоришь в аду. Вот, жить в красивом доме тоже нехорошо, жить надо в хрущевке, потому что для кого-то она тоже красивая. В общем, все как-то вот так вот. Внешняя красота подобна тому плоду с древа познания добра и зла, отводит твой взор от Бога и не позволяет тебе остаться с Ним. Вот с этого мы как бы начали.
Если сгустить краски, то, конечно, можно прийти к этим выводам, но я не понимаю, зачем сгущать краски.
Затем, что это неожиданно, отец Никандр. Слушайте, мы все всегда считали, что красиво — это хорошо. Саша, просто хорошо. А оказывается, красиво — это плохо. Да, вот.
Ну, это же не так. Ну, подождите, вспомните, в Писании Господь говорит: «Я пришел, чтобы вы имели жизнь и жизнь с избытком». Да? Господь пришел для того, чтобы наша жизнь была наполнена смыслом. Если ты имеешь возможность, не знаю, там, приобрести машину красивую, да приобрети ее. Если ты чувствуешь, что она тебя не тянет в погибель. Помните фильм «Остров», когда главный герой помогает игумену монастыря избавиться от сапог? Он их сжигает.
Да.
А
тут сидит, потому что они были важны для него.
А тот сидит, говорит: слушай, я ведь к ним был привязан. Угу. Да что ведь, как красота в этих сапогах-то,
и
Господи,
коврик,
помилуй. Мы читаем о Водорофее, и, значит, дед Осифей описывает свою привязанность к ножу. Ему подарили нож, и вот это чувство обладания этим ножом, он видел красоту этого ножа. И он понял, что для него красота ножа в моменте важнее, чем красота Бога. И сказал: забери мне этот нож, чтобы он не смущал меня.
Это же какая мудрость нужна, чтобы так рассуждать.
Вот,
так и зрелость.
Бывает. Так бывает. Хотя он был молодым юношей.
А если человек не зрел, если он не
мудр?
То
позреет. Поэтому я не хочу, чтобы вы предъявляли требования к незрелому. Вот к чему мы пришли, к какому неожиданному раскрытию. Мне так хочется, чтобы наш дорогой неофит Александр не требовал от людей, которые незрелые, зрелости. Но нельзя сорвать яблоко с дерева, которое только-только отцвело и зародилось, и требовать, чтобы оно было вкусное, сладкое, спелое и полезное. Но оно зеленое еще. Не надо от него ждать этого. А мы все время предъявляем: уйди с поверхности в глубину. Не делай этого. Делай, но, Господи, помилуй.
Не обращай внимания на красоту. Еще один пример прекрасный. Его мне подарил протоиерей Александр Гаврилов. Угу. Он говорит: слушай, что ценно в клубнике? Вкус и запах. А какая клубника самая вкусная и пахнет лучше всего. Конечно. Некрасивая бабушкина клубника.
Слушайте, вот
такая, она
ну,
не
разве...
одинаковая, она такая вся какая-то, ну, не симпатичная она по сравнению с этими красивыми большими ягодами.
Вы, наверное, не ели красивые спелые вкусные ягоды ароматные.
Ну, как-то да, так получается, что вот какие-то большие красивые ягоды, они такие как картон, а маленькие из бабушкиного огорода, они, как правило, такие не одинаковые, неровные.
Саша, вам нужно срочно поехать на будущий год в Бахчисарай, где выращивают самую вкусную клубнику в России. Она такая ровненькая, красивенькая, да, ароматная, сладкая. Не передать вам.
А, надо держаться подальше от красоты, отец Никандр. Вот вы же говорите, надо держаться подальше. Это сплошное искушение.
Надо уметь правильно реагировать на красоту.
Как правильно реагировать на красоту?
Не уходить в грех. Грех чего угодно. Грех зависти, грех осуждения, грех любодейства, грех, не знаю, там... объедение. Что бы мы ни видели, вот, например, Господь создает пищу, да, Он говорит, ешь вдоволь, не переедай, смотри, но не соблазняйся, да, то есть мы должны все время, все, вот жизнь христианина — это жизнь в границах.
Все мне можно, но не все, но ничто не должно обладать Дать мною.
Именно, поэтому и смотреть на красоту тоже можно, если мы видим в ней, ну вот, например, ну, я не знаю, как сказать. Но часто бывает так, что ты видишь нечто прекрасное, но оно просто поражает тебя и не вызывает в тебе чувств. А другой раз ты смотришь, и ты соблазняешься, да? Потому что мы не ангелы же, мы люди. И нам свойственно вот это несовершенство человеческой природы, испорченность человеческой природы. Поэтому мы вот живем все время в этих качелях. Ну и живем, ну и слава богу, что это есть. Поэтому я бы ушел от категоричности и научился бы все же себя контролировать и видеть, что если что-то нам опасно, то не надо как бы с этим долго общаться или наблюдать это. Хотя, например, вот я читаешь там Макария Великого, он пишет, что некоторые древние подвижники настолько были искусны, что они, ведя борьбу с лукавыми, в которых вы не очень верите, они давали помыслу соблазняющему войти в себя незначительно и отторгнуть его, то есть не соединиться с ним. Некое такое вот упражнение, испытание духовное. Нам, наверное, для большинства из нас это ну, пока не очень известная история, поэтому для нас безопаснее быть в неких рамках. Вот по поводу красоты или некрасоты, да? Угу. Меня однажды, когда я был на Синае, поразил известный образ Спаса Синайского. Изображение Спасителя с разными глазами. Когда ты смотришь на него, он некрасивый по всем параметрам, он не гармоничный, он неровный, у него разные глаза, один больше, другой меньше. Но он настолько завораживает тебя. Ты настолько смотришь на него, и ты понимаешь, что это некое явное от Бога такое указание было написать себя именно таким образом. Вот в этой красоте, да, вот начиная с чего мы с вами, наш разговор с стихотворением Николая Заболоцкого, что это, да, сосуд красивый, но в котором пустота, или огонь мерцающий в не очень совершенном сосуде по человеческим меркам. Здесь такой очень тонкий разговор, но который, быть может, становится ясным, когда внутри тебя начинает жить, или ты позволяешь жить внутри себя Богу, который тебе помогает, подсказывает, как правильно реагировать на ту или иную историю. Но это не значит, что женщинам не нужно украшать себя, если они чувствуют, что это в меру, например, да. Это совершенно не значит, как вы сказали, про молодого человека, у которого, допустим, пятно, да, родимое пятно или там, неважно, на лице. Если он испытывает непреодолимое смущение, пожалуйста, пусть он уберет это пятно и живет спокойно, потому что мы для каждого человека своя мера. Один может пережить это, другой не может, и он может от этого обозляться, больше искушаться и творить больше злых дел.
Человеку полезнее ощущать свое несовершенство, даже зацепившись за такое внешнее и слишком очевидное несовершенство. Для духовной жизни
согласен,
полезно.
Разным людям. Тем людям, которые понимают это, да. Тем людям, которые это не понимают, как пост.
Это может обозлить?
как пост. Попробуй поститься просто ради поста. Ты готов всех просто разорвать, да? Потому что ты, ты предпринял на себя... Помните, вот, ой, как хорошо, я сейчас вспомнил тоже, Господь надоумил меня. Апостольский собор, когда определяли правила, по которым нужно принимать язычников в христианство. И правильно было определено апостолами, что нельзя возлагать на людей бремена неудобно носимые. Не может человек понести, не требует от него этого. Может, пожалуйста. Понял, пришел, созрел, одел юбку подлиннее, волосы поскромнее, там губную помаду не пользуйся, не знаю, там кольца не одевай. Пришел к этому, замечательно. Не пришел к этому, терпеливо. Друг друга бремена носите, так исполните закон Христов. Терпим, смотрим, смиряемся, показываем пример. Но выгонять и требовать, и как-то там быть настолько категоричным, я не могу, честно. Я про себя говорю.
Ну, такое впечатление, что вы сейчас убеждаете в важности смиряться с грехами других. Так, очень аккуратно, считая греховной стремление, ну, красоту других людей. Ну, раз ты не можешь иначе, хорошо, будь красивый. Но это не нужно, это не важно, важно другое. Ну, раз тебе это нужно, пожалуйста. Вот как я это слышу.
Ну, это уже проблема восприятия вашего. Uh-huh. Это мы с чего начали эту передачу, о том, uh-huh. что красота сама по себе не опасна, опасна реакция на красоту.
Вспомнил еще одно высказывание замечательной Фредерики.
Светлый вечер. На радио Вера.
Вопросы неофиты на радио Вера настоятель храма священномученика Власия в Старой Конюшиной Слободе архимандрит Никандр Пелишин, я Александр Ананьев. Говорим сегодня о красоте.
А пытаемся скорее просто поразмышлять, не для того, чтобы прийти к какому-то выводу, там красота — это плохо, будьте страшными. А нет, вывода такого не будет, но услышать какие-то важные умозаключения в этой программе мне бы очень хотелось, и получается. Одной из причин, почему я решил поговорить, была беседа с Фредерикой де Граф, моей женой Аллой Митрофановой. Можете найти эту беседу в сети, она была опубликована на канале журнала «Фома», наших больших друзей. И, в частности, там прозвучала вот какая мысль. Фредерику смущает великим постом красота пения хора во время богослужения.
Какой ужас. То есть
он настолько прекрасен, он настолько красив, что он отвлекает от общения с Богом, как то яблоко, опять же.
Не согласен.
Хотя это красиво, и причем это вершина искусства.
Не согласен с этим. Мы с вами прекрасно знаем, что духовным отцом Фредерики является митрополит Антоний Блум.
Да.
И мы знаем прекрасную историю его, когда он узнал о том, что некая женщина выгнала мамочку с ребенком с храма, потому что этот ребенок мешал молиться этой женщине. И он сказал: «Я не знаю, кто это сделал, но я говорю вам, этому человеку, что вы до конца своих дней должны молиться за этого ребенка и за эту мамочку, чтобы то, что вы, ваш поступок, чтобы он не отвратил их от Бога».
Угу.
Если кому-то что-то мешает молиться, созерцать, еще что-то, то проблема не в том, кто мешает, а проблема в самом тебе. Я всегда привожу такой пример. Вспоминаю свое детство, когда у меня, например, ночью начинали болеть зубы. Не было никаких ночных клиник, там был маленький город провинциальный. Мама не могла заснуть, потому что я очень сильно плакал, потому что у меня болели зубы. Делали все возможные домашние примочки, чтобы это не было. И мы все ждали утра, чтобы побыстрее прибежать к врачу и снять эту боль. И вы знаете, когда у тебя болит, вообще ничего не мешает. Ты не думаешь о том, кто, как. Ты пришел в больницу, и у тебя одна нужда — уберите мою боль. Неважно, кто сидит рядом с тобой, красивый человек, некрасивый, там... У тебя такая боль, что ты просто ждешь с минуты на минуту, секунды на секунду, чтобы эта боль ушла. Когда наша душа болит о своем несовершенстве, да, то рядом с тобой, вот я все время в своем храме об этом часто стараюсь говорить нашим замечательным прихожанам, что если вдруг в храме кто-то кому-то мешает молиться, найдите то место, где вы не будете это видеть или это слышать. Слава Богу, мы должны радоваться, что вообще человек пришел в храм. Относительно пение, то для людей, которые поют на клиросе, быть может, это одно из немногих мест, где они могут вот так выразить свою любовь к Богу. И у нас, например, замечательный клирос, у нас исключительно верующие люди поют на клиросе, я не понимаю, о чем они поют.
Почему же это должно быть красиво?
Опять должно быть. Кому должно быть? Кто? Вы все время говорите о долженствовании.
Пение вот этого хора
на клиросе должно быть красиво. А что такое красиво? Смотрите, вот одним я в свое время...
Там фантастическая гармония, Саша, прекрасные голоса.
Вот я в свое время воцерковлялся в храме, где было знаменное пение. Потом я учился в лавре, где лаврская традиция. Потом я служил в разных городах, и в поселочках, и в деревнях, и в селах, где поют бабушки. Сейчас я служу в Москве, где у нас московская традиция пения, протестное пение. И везде разная красота. Понимаете, например, вот мое осознание красоты, да, это знаменно-византийское пение, такое бесстрастное пение, которое не вызывает в тебе неких вот тех чувств, о которых вы говорите.
Они в унисон, по-моему, поют,
ну,
да, там?
По-разному, не обязательно в унисон, да.
В греческих монастырях они там в унисон поют.
Вот там вообще вот. Тягомотина, допросит
меня. А мне вот как раз вот это по душе, оно такое, прямо так в унисон поют.
Вот я пришел в наш храм, да, а у нас замечательный смешанный хор, который поет красивые нотные произведения. И я понимаю, что они славят Христа. И я понимаю, что мне сложно молиться так.
Вот.
Но осознание того, что я даю возможность, как настоятель, да, этим людям вот таким образом прославлять Бога, мне приносит мир в душу. И мне настолько мирно. И настолько Бог, видя, что я пошел на уступку самим собой и не проявляя некую свою мнимую власть, там, чтобы это каким-то образом исправить, он мне дарит мир. Мой духовный отец всегда мне говорил так: ищи всегда мира в душе. Если ты чувствуешь, что какое-то твое слово, твой взгляд, твое действие заставило уйти этот мир из души, кайся моментально перед Богом, перед этим человеком, снова проси, чтобы Господь вернул этот мир. Поэтому если я вижу, что... как бы сказать, мое мнение, оно повредит или обидит другого человека, я лучше промолчу.
Еще один аргумент в пользу того, что красота — это зло. Однажды мы говорили с продюсером «Радио Вера», человеком, которого мы оба хорошо знаем, уважаем, человек очень опытного, и мы с ним обсуждали видеоверсию подкаста, программы. Он сказал вещь, которая вызвала у меня сначала недоумение и протест, а потом я задумался и понял, что он очень прав. Он сказал: ты знаешь, сделано очень хорошо. Вот эти эффекты, вот эта музыка, там какие-то картинки перелетают, и все так динамично, красиво, очень профессионально сделано. Но меня это смущает, сказал он, потому что православие должно быть лишено вот этих эффектов, вот этого блеска, вот этой современной динамики. Почему? Потому что мы как-то начинаем предполагать, что человека привлечет вот эта динамика, вот эти цвета, вот эти громкие звуки, неоновые огни. А привлекать его должно совсем другое. Привлекать его должна вот та самая боль, о которой вы говорите, а не неоновые огни. Его вывод был для меня удивителен. Он сказал: православие должно быть лишено внешней привлекательности. Как хорошая книга, на которой написан автор и название. И никаких ярких глянцевых картинок на ней нет. И человек возьмет эту книгу в руки, потому что там написан именно этот автор, именно это название, а не потому что там яркая картинка.
Саша, я думаю, что из этих вопросов, которые задает неофит, живущий у вас, можно было бы составить замечательный учебник, по которому могут жить все люди и проводить успешную совершенно жизнь. То есть вы так легко рисуете правила: это должно так, это не должно так. Это... И мне все время вопрос: кому должно-то? То есть кому должно? Нас в семинаре, когда мы учились, нам задавали один провокационный вопрос. Жертва на кресте была кому принесена? Вот Господь восходит на крест. Крестная жертва. Известное словосочетание, термин устоявшийся. Кому нужна была эта жертва? Кому она была принесена? Одни говорили, что дьяволу, другие говорили, что людям. Правильный ответ Богу Отцу. Понимаете? Господь сам себя приносит самому себе. Мы, как люди верующие и как люди церкви, которые стремятся познать церковь в Писании, в традиции, в учении, мы прекрасно знаем, что красота — это то, что свойственно Богу. Это один из синонимов Бога. И поэтому считать, что красота — это зло, это, конечно, такое некое, быть может, заблуждение, неофита.
Внешняя красота.
Неважно, какая красота. Красота — это то, это такие отголоски Бога. В раю все были красивые, и внешние, и внутренние. А потом мир так вот исказился через грех. Сейчас мы имеем возможность жить в раю. Если мы проводим жизнь согласно заповедям Божьим, мы имеем чувство, возможности чувствовать этот рай. В зависимости от того, как мы соглашаемся с этим или нет. Поэтому я совершенно не соглашусь, православие есть разное. Есть православие в Африке, есть православие на севере, есть православие в столице, есть православие в деревне, есть монастырское православие, есть греческое православие, есть славянское православие. Огромное количество традиций православной церкви, которые проявляются во всем, в пении, в образах, в украшении. Мы можем приехать в африканские какую-нибудь деревню, видеть просто шалаш. Мы видим в Москве невероятной красоты по архитектуре и храмы, и где везде живет Господь, понимаете? Мы видим о том, что апостол Павел говорит: «Я стал всем для всех, чтобы спасти хотя бы некоторых». Как вот вы меня тут немножко пытались обвинить в том, что я потворствую греху человеку, да? Вот апостол, вы можете апостола Павла попробовать обвинить. Недавно вы мне сказали о том, что мы... наша главная цель какая? Наша главная цель — понять, ради чего мы живем. Если мы поняли, ради чего мы живем, то, как вы помните известное выражение, «люби Бога и делай, что хочешь». Если мы полюбили Бога, то мы прекрасно понимаем, конкретно для меня это действие будет во вред или нет. Созерцая эту красоту, я смогу удержаться, чтобы не упасть в эту грань греха, или не смогу? И опыт жизни, он помогает тебе провести этот водораздел. Ты сейчас держишься, это здорово, завтра можешь не сдержаться, может быть, нет. Поэтому жизнь — это нелинейное некое измерение. Это очень сложная история, которую ты проходишь рядом с Богом. Бог тебя проводит через эту сложную историю, потому что по-другому лично тебя не было, нет возможности спастись. И вот это некое долженствование, которое часто можно слышать от людей, и вы как бы показывая эту точку зрения неофитскую, вы все время говорите: должно быть, не должно быть. Конечно, так легче. Легче закрыться, вот, знаете, что такое шоры, да, на лошадку надевают эти такие черные тут на глаза такие специальные пластинки, чтобы он не отвлекался от того, да. Конечно, быть может, так проще, но...
Особенно поначалу нужны правила.
Но ради этого ли пришел Господь? Чтобы мы что? Чтобы мы сказали, что православие должно быть... Вот представьте себе, вот я сейчас даже так могу сказать, представьте себе, что вы встречаетесь с Богом и говорите Богу: «Господи, а я считаю, что православие должно быть лишено этого или этого». Какой ужас! Какой ужас! Господь говорит: «Возрите на лилии, на лилии полевые», да? Говорит, Соломон во всей своей красоте не может в славе превзойти это творение Божие. Господь пришел, и мы видим, что Он из всей истории церкви, что Он не порицает это, но при всем при этом мы все время стараемся, люди такого 21 века, такие грамотные, начитавшиеся, значит, древних отцов или каких-то там великих богословов русской эмиграции, мы еще очень знаем о русском богословии, все говорим: православие должно быть. Кому должно быть, что должно быть, что такое православие? И это большие вопросы, которые, честно говоря, я вот сейчас слышу и понимаю, что не хочу никого обижать или обвинять, но я в корне не согласен с этим, потому что православие — это такой благоухающий букет, такая красота. Мы помним выбор князя Владимира, когда он были представлены все веры, и он говорит: «Не знаю, где я был, на небе или на земле». Вот если бы тогда к нему пришли бы скучные, заунылые ребята, которые что-то там продудели бы, да, Не знаю, что бы князь Владимир бы выбрал. А он выбрал то, что смогло вознести его на небо. И когда ты воцерковляешься, ты понимаешь, что вот искушение, да, всякое искусство, которое есть на земле, вот я могу сказать, что оно призвано, не должно, оно призвано к тому, чтобы человека возвысить к Богу. Музыка ли это, фильм ли это, картины ли это, архитектура ли это. Все, что делается, вся наша жизнь подчинена Творцу. И мы, созерцая это, должны понимать, что за всем за этим это все делается как приношение Богу. Вся наша жизнь христоцентрична. Не то, что мы должны раствориться, нет. Мы должны внутри себя этого Бога вот обрести и понять, что вот мы цельные, когда мы как лоза, это привязаны, пристегнуты, когда мы растем от этой лозы, которую Богом именуем. Поэтому, Саш, я совсем как бы уважаю мнение каждого человека, но считаю, что красота, она настолько, поскольку она все-таки является категорией человеческого и Божьего бытия, она будет всегда, вне зависимости от того, как мы боимся или не боимся, нам нужно просто научиться к ней правильно относиться.
И в качестве постскриптума слова митрополита Сурожского Антония. Достоевский говорит, что узнать красоту значит войти в мистическое соединение с объектом, в котором мы ее увидели, и за пределами предмета — с Творцом. Мы дошли до предела. Бог — вот источник всякой красоты. Спасибо большое, отец Никандр.
Саша.
Простите мне мои провокационные вопросы.
Все хорошо,
мне, правда, было важно понять, почему лилия — это красиво, а лебеда — нет.
Лебеда тоже красиво.
Так вот, понимаете, нет, храм-то украшают лилиями, понимаете, лебедой никто храм не украшает. Вот в чем штука. Так что мы еще продолжим с вами разговор. Я наберу аргументов и приглашу вас.
Настоятель храма священномученика Власия в Старой Конюшенной Слободе, архимандрит Никандр Пелишин, сегодня был в гостях на Радио Вера. Я Александр Ананьев, прощаюсь ровно на неделю. Красоты вам всем, всего доброго.
До свидания.
И с наступающим днем рождения.
Спасибо большое, благодарю вас.
Светлый вечер. На радио «Вера».